जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद Итак, Шри Читания Чаритамрита, Адилила, глава 7. Господь Читания в пяти ипостасях. Мы остановились на 93 стихе. Здесь Господь Читания беседует с главой Саньяси Майявади Пракашинанда Сарасвати. И он окружен его последователями. Саньяси Майявади. Саньяси Майявади убеждены, что есть Брахман. Ахам Брахмасми. Формула. Все мы есть Брахман. Ахам Брахмасми. Я также есть Брахман. Любое живое существо есть суть Брахман. Дух. И они объясняют эту формулу теории слияния. Индивидуальность иллюзорна. И отсюда все страдания иллюзорны. И истина в том, что мы есть суть одно. Мы есть Бог. К этому сводится вывод Майявады. Он вдохновляет человека этой теорией слияния с Богом. И становление Богом. Ну, Прабхупада объясняет, что это нелогичная вещь, потому что Бог — это вечное понятие. Невозможно сказать, что можно стать Богом. Это выражение нелогичное. То есть Бог всегда есть Бог. Если кто-то говорит, вы станете Богом, это противоречит вечному положению Бога. Неизменен. Неизменен. И с точки зрения Саньяси Майявади все эмоции, чувства, они иллюзорны. Не существует это в Брахмане. Что же там существует? Ничего, кроме сад, самого существования. Что-то вроде пустоты, но все-таки существующей. Теория пустоты не выдержала критики. Пустота, если существует, значит, это уже не пустота. Стоит вам подумать о пустоте, там уже есть ваши мысли, это уже не пустота. Стоит вам посмотреть в пустой ящик, там уже ваш взгляд. Нет в природе пустого ничего. Стоит подумать, это уже не пустота. Поэтому эта умозрительная формула пустоты имеет продолжение философии Шанкары. Не пустота, она существует, но объяснить невозможно. Нети-нети. Философия нети-нети отрицает все, кроме сад существующего. Так что же существует? Ничто не существует, кроме сад. Это близко к теории пустоты. Понятие. Но добавляется теория сад, вечности. То есть человек сознает вечность своей души, вечность Брахмана. И если там появляются какие-то формы, отношения, чувства, все это является источником страданий или продукт иллюзии. Так говорит Майявади. Единственный путь к освобождению – слияние с Брахманом. И здесь Господь Читания, он говорит, что мой духовный учитель дал мне мантру, запретив изучать веданту. Ты не сможешь понять Брахман при помощи ума, обычного ума. При помощи ума Брахман не воспринимается. Все же воспринимается при помощи вкуса, как говорит Кришна в Бхагавадгите. Сейчас я объясню тебе вкус вечного, он говорит, 13 главе Бхагавадгиты. Используй это слово «вкус вечного». Ты не сможешь это представить умозрительно или логически увидеть это, но ты можешь ощутить вкус вечности. Вкус вечности – полное освобождение от всех видов страданий тройственных, от всех ложных обозначений. Это определенный вкус, состояние свободы. Величайшее состояние свободы. Полной безопасности и бесстрашия. Или, другими словами, Вайкунтха. Ты сможешь ощутить полное отсутствие всех беспокойств, полное освобождение от всех страхов. Так ты постигнешь вечность. Так, Кришна говорит об этом. Вечность нельзя постичь протяженностью времени. Это определенное качественное состояние, называется сат или сатва. Сатва описывается в 18 главе Бхагавадгиты, где Брахма-бута прасанна-атма. Это уровень Брахма-бута описывается как безграничная радость атма души. Души, потому что радость тела временна. Даже сама энергия радости, она истощима. Люди устают от очень бурных эмоций. Требуется тоже отдых. Но прасанна атма означает, что постоянная, глубокая радость. Брахма-бхута – это и есть дух. Майвади не знают об этом. Они думают, радость чередуется скорбью. В материальном мире двойственности. Гити Кришна об этом говорит во второй главе. Матрас паршасту каунтаяши точно сука дука. Да, чередуются счастье и несчастье. Не нужно обращать внимание на то, ни другое. Но далее Кришна говорит в 18 главе совершенстве отречения, что Брахма-бхута прасанна-атма не меняющееся счастье. И мы видим в природе живого существа ожидать, что когда-то страдания прекратятся. Но никто не ожидает, что счастье должно прекратиться. Говорит, что в будущем как-то должно быть лучше. Наверное, будет меньше страданий. Столько усилий люди совершают в этом направлении. И мы надеемся, что страдания уменьшатся при помощи общих усилий, развития науки, технологий, бытовых условий. И все надеются, что именно страдания прекратятся. И этот уровень называется Брахма-бхута. Страдания прекращаются только на уровне Брахма-бхуты. В материальном мире матрас, паршавство, каунтуяши, тошна, сука, дука, да, сука, дука, как зима и лето, они будут чередоваться, не прекращаются. За счастьем следует какая-то боль. За болью снова какое-то удовлетворение. Это чередование сбивает с толку душу, которая ждет, когда же, наконец, прекратятся все эти страдания. Прабхупада приводит пример цапли, который ходит за быком. Там у него мошонка и запах рыбы. И она думает, это рыба, большая рыба. И она ходит прямо вот за ним, между ног, и ждет, когда же рыба упадет оттуда. Но никогда этого не случается. Рыба никогда не падает, цапля никогда не получает рыбу. Она путает какие-то вещи. Вы смеетесь над цаплей, а кто-то смеется над нами. Такая же глупость. Точно-точно такая же глупость. И некорректная. Потому что именно люди ждут счастья от источника страданий. Мужчина от женщины, а женщина от мужчины. Дорога в ад, говорится. Прямая. Смешно. А что не смеетесь? Вот сейчас смешно. Когда про цаплю мы смеялись, когда про нас заговорили, мы серьезны. Чем отличаемся от цапли в этом смысле слова? Примеры даются не про цаплю, поймите. Цапли все равно. Для нас примеры даются. На цапле что толку смеяться? Она так и будет ходить весь свой век за этой мошонкой. Брахма-бхута прасанна-атма, наша ситхи-накаңкша-ти, и как же человек переживают эти перемены материального мира, счастье и несчастье зависит от потерь приобретений в этом мире. Чем больше приобретений, чем больше здесь близких и дорогих отношений, тем сильнее боль разрыва и потерь. Прямо пропорционально. Все счастливые люди в этом мире обречены на болезненный разрыв с объектами чувств. Но кто-то не радуется приобретениям и не скорбит о потерях. Это Брахма Будда. Он не реагирует это, не называет это счастье или несчастье. Если человек что-то приобрел, он думает, мне повезло, удача, некое счастье выпало. Если кому-то выпало большое наследство, он говорит, о, счастливая жизнь. Если кто-то потерял много денег, недвижимость близкого человека, он думает, нет предела моему горю. Брахма Будда не зависит от этого. Самах сарвешу бхутешу мадбхатим лапате парам. Равно видит все живые существа. Не видит различия между ними по биологическому виду. Не замечает, не придает значения этому. Любое живое существо – Брахман. Ахам Брахмасми имеет сознание. Сознание – это душа. Тело не имеет сознания. Нельзя по телу судить о живом существе. Это нужно изучить глубже живое существо. Это не так примитивно, как кажется. В нашем понимании есть разница между мухой и человеком, между цаплей и человеком. Но с точки зрения Брахма Бхуты нет разницы. Все находятся в эволюционном цикле. Каждый человек может развить сознание Кришны. Любой. Нет разницы. С точки зрения развития духовного знания, эволюции, разницы нет между живыми существами. Все находятся на эволюционной лестнице. Кто-то выше, кто-то ниже. Но все устроено так, что душа должна постепенно достичь человеческой формы жизни и освободиться при помощи практики бхакти-йоги. Развитие божественной любви, превзойдя свои человеческие сознания и недостатки. Поэтому в этом смысле разницы между людьми не существует с духовной точки зрения. Когда человек отказывается от духовного пути, тогда эта разница существует, и она подчеркивается. Тогда о нем судит не как о душе, а с точки зрения варны и ашрама. Кто это? Кшатрий. Если человек не практикует сознание Кришны, мы говорим, его профессия. И все остальные атрибуты, описывающие его тело, рождение и прочее, родственников. Документы на это существуют. Но когда человек развил сознание Кришны, документы о нем ничего сказать не могут. Это просто пустая формальность, неприменимая к его духовной жизни. С другой точки зрения, если у человека не развито духовное сознание, это единственное обозначение. Единственный адрес, где сейчас находится душа, который называется вот этим фамилием, отчеством, профессией. Вот только так можно обнаружить эту душу. По вот этим признакам кармы, причинно-следственной связи, можно точно адрес найти ее в этом паспорте. Здесь пребывает душа. Заточена эта душа, так скажем. В тюрьме, когда люди заточены, у них есть какие-то искусственные роли, не то, что они имеют на свободе. На свободе это может быть какой-то ученый или музыкант, или другой профессионал. В тюрьме он просто заключенный. Ему не позволяется профессиональная деятельность. Даже сварупа в материальном мире не проявляется, не позволяется. Она заточена законами кармы. Заточение. И когда человек думает, агам брахмасми, он желает выйти из заточения. Хорошо. Хорошее желание освободиться от заточения. Душа должна думать об освобождении от страданий. Решить вопрос рождения и смерти. Но недостаточно выйти на свободу, говорится, после заточения. Бывает, что люди настолько обусловлены тюремной жизнью, Прабхупада объясняет, и настолько долго уже находятся там, что выйдя на свободу, не знают, чем заняться. У них нет там ни связи, ни друзей, да все друзья в тюрьмах, и все дела там. Они снова возвращаются в тюрьму. Говорят, это мой дом, здесь имею положение, друзей. Здесь меня уважают. Здесь же создана система для меня. Это то, что я знаю и умею. А что делать на свободе? Также говорится, «Пагунам джанманам анте гьянаванпам мам прападете». Через много-много рождений и смертей такой гьяни, достигающий брахмана, будет снова и снова падать, пока не закрепится в преданном служении. «Мат бхактим лабхате парам». Он должен начать преданное служение. Достигнув брахмабхуты, с этого только начинается чистое преданное служение. Он должен знать, что он должен делать на свободе. Кто он там? Должен знать своих близких, свою профессию, свою деятельность, как его на самом деле зовут, вспомнить свое образование изначальное, культуру свободного мира. Если он все это не забудет или изучит, он может войти в этот мир, в знание. Другой пример. Если человек хочет ехать в Америку, жить там, он должен знать язык, по меньшей мере, той страны. Условия, те законы, по которым собирается там жить, также должен знать и принимать их. Он должен полностью принять культуру той страны, куда собирается переезжать. Если мы хотим перейти на Голоку Вриндавану, если мы хотим духовный мир, как личности, мы должны изучить ту культуру, тот язык, вспомнить свое настоящее имя, те отношения, которые там когда-то у нас были, чтобы снова войти полноценно после освобождения, войти в ту вечную деятельность души. Это мат бхактим лабхате парам. То есть только начинается с брахмабхуты прасана атма, только с этого уровня начинается преданное служение. Радость предвестник, говорится, преданного служения. Если мы научились радоваться во время воспевания святого имени, это предвестник освобождения. Эмоции очень важны. Умиротворение необходимо как платформа для счастья. Но мы видим, что счастье не похоже на умиротворение. Экстатические эмоции, они могут быть похожи на возбужденное состояние. Поэтому саньяси майявади, видя танец Господа, читание и пение, думали о возбуждении ума, материальные эмоции, какая-то майя. Это потому, что он не удерживает ум на брахмане, на едином, безэмоциональном, просто на сад. На него действуют какие-то эмоции. И поэтому Господь Читания сказал, мой духовный учитель научил меня одному стиху. Это стих – суть всех наставлений Шримад Бхагаватам. И потому он повторял его снова и снова. И вот этот текст, этот стих, который мы вчера не прочитали, из Шримад Бхагаватам, который Господь Читания цитирует саньяси майявади. Я не очень вижу здесь курсив, я прочитаю перевод. Человек, достигший подлинных высот в духовной жизни, черпает радость в повторении святого имени Господа, который очень дорог ему. Эта радость приводит его в такое волнение, что он начинает громко петь святое имя. Такой человек плачет, смеется, неистинствует и поет, как безумный, не обращая внимания на посторонних. Это текст из Бхагаватам. Это описывается совершенство духовной жизни, никакого умиротворения. С точки зрения майявади, постигший брахман, то высшее состояние – это состояние высшего покоя. Нет счастья, равного покоя. Будда тоже это говорил. И шанти также говорится в Бхагавадгите, что без этого мира шанти невозможно быть счастливым. Но здесь описывается само счастье. Это очень глубокое волнение, очень сильное возбуждение чувств. Господь Читания не просто переживал какие-то эмоции. Сила чувств была такова, что вместо пота на кожу выступала кровь. Это не бывает с обычными людьми. И не только эти симптомы. Было много других симптомов, в которые трудно вообще поверить. Его тело иногда растягивалось на 5 метров в волнах океана. Различные признаки экстаза. Однажды он превратился в огромный, вот как будто такой круглый предмет. Ни рук, ни ног, ничего. Однажды съел 40 килограммов риса за один раз. Все читание Махапрабху. Непостижимое явление. Экстаз. В экстазе человек может съесть 40 килограммов риса, смотрите. И проливал слезы неизмеримого количества воды. Заливал все вокруг просто. Откуда в теле человека столько воды, все думали? Никто не мог взять в толк, что происходит. Как действует душа, радуется душа, никто не знает в этом мире. Но шастры говорят, душа не радуется сама по себе, она радуется в океане блаженства, неисчерпаемая энергия, внутренняя энергия, которая может создавать все, что угодно, как в духовном мире. Ей не нужен источник или какие-то химические превращения. Она может создавать все, что угодно. Киртаны, которые устраивал Нитянанда, они ходили практически по воздуху, по ветвям деревьев ходили, танцевали там. Они вырывали огромные пальмы с корнем во время киртана в экстазе и выбрасывали в небо. И никто этому даже не удивлялся в киртане. Вообще не обращал на это внимания. Таков был экстаз. Это здесь, как в тюрьме, то невозможно, это невозможно. Ничего невозможно. Куда ни пойдешь, все невозможно. Вот только так ходи, вот так вот действуй, вот так работай, вот такие деньги получаешь, все остальное невозможно. В словаре дураков слово невозможно, Прабхупада сказал. Прежде всего, мы должны освободить свой ум. Это понятие невозможно. Говорит, Бог это невозможно понять. Но он говорит, я в твоем сердце. Но я также очень далеко, но я также в твоем сердце. И более того, я хочу, чтобы ты понял меня. Кто-то говорит, невозможно это. Знаете, Бога описать невозможно. Может быть и невозможно. Но он говорит, предайся мне. И это возможно, значит. Я дам тебе разум, значит, это возможно. Если он даст мне разум, значит, мне это возможно. Человек, достигший подлинных высот в духовной жизни, черпает радость в повторении святого имени Господа, который очень дорог ему. Эта радость приводит его в такое волнение, что он начинает громко петь святое имя. Такой человек плачет, смеется, неистовствует и поет, как безумный, не обращая внимания на посторонних. Я твердо верю в эти слова моего духовного учителя. И потому всегда повторяю святое имя Господа в одиночестве или с преданными. Святое имя Господа Кришны порой заставляет меня петь и танцевать. И потому я пою и танцую. Не думай, что я заставляю себя делать это. Все происходит само собой. Тут интересный момент описывается. Как это вот само собой человек поет и танцует. Идет по улице, вдруг начал петь, танцевать. Люди испугаются. Люди точно испугаются. Что с ним случилось? Он неадекватен. Вот обычное утро или вечер, люди спешат на работу, кто куда. Никто даже не улыбается на улице. Ни один человек не улыбается, посмотрите фотографии. Только у кого мороженое в руках. Или что-то он там пробует, чуть-чуть он какой-то. А так он идет по улице, он не испытывает большой радости. Это привычный маршрут, этот город он уже видел много раз, эти люди, эти толпы, это все уже метро, это все уже не приносит никакой радости. Это сначала было, о, метро, О, Москва, о, Нью-Йорк, о, ну, там поживите уже через пару дней. Нет остроты восприятия, нет вкуса. И вы идете в этой привычной ситуации, среди этой толпы безличной, вдруг видите, кто-то поет и танцует, счастлив. Это только наркотики могут быть. В Казани они привели огромное количество собак. Много раз проверяли харинамы на наркотики. Несколько раз не могли поверить в то, что они вот так могут часами петь, танцевать радостно. Должна быть какая-то причина. То есть в материальном мире это странно очень выглядит, все, что тут описывается. Но Господь Читанг говорит, это происходит само по себе. Не нужно об этом даже думать и заставлять. Радость должна быть как-то выражена. Если на самом деле есть у человека, она как-то выражена. В его походке, в его мимике, в его эмоциях, в его взглядах, в отношении к окружающим людям, если он счастлив. Это сразу заметят. Говорится, если человек влюблен сильно, это невозможно скрыть. Невозможно скрыть. Любовь скрыть невозможно. Если этот человек старается это сделать, все равно это невозможно проявляется. Господь Читанг иногда скрывал свои духовные эмоции, когда видел материалистов. Иногда. Прабхупада скрывал свои эмоции иногда. Но те, кто близко понимал Прабхупаду, они видели, что на самом деле Прабхупада в экстазе постоянно. Постоянно в сознании. И нужно только найти повод для радости. Обычно это харинама. Это повод. Вот тут можно петь, танцевать. Это соответствует социальным понятиям современным, где включается музыка, и люди могут под музыку что-то петь, танцевать, особенно на базе отдыха. Уже в городе это нарушение общественного порядка может быть. На базе отдыха, ладно. Это еще более-менее приемлемо. Но не в храмах же тоже прыгать. Танцевать. Что за храмы у вас такие, они думали раньше? В храмах люди каются в грехах, а вы беснуетесь. Ну так они понимали этот процесс. То есть как-то неуместно все это тут. Знаете, сколько недостатков тут. Первое время чумы устраиваете. Люди тут страдают все, несчастные. Кто болеет, кто умирает, кто разводится, кто еще что. А вы тут беснуетесь, радуетесь. Что у вас за религия такая бесчеловечная? Вот с этой точки зрения, если посмотреть, ну, неуместно в материальном мире, ведь в материальном мире это кундха, это место страдания, мритюлока, так и говорится, здесь другое настроение. Но Господь Читанья принес в этот мир другое настроение сверху. И даже саньяси и майвади, постигший браман, не поняли, что это за настроение. Вот здесь он объясняет эти вещи. Что это естественное состояние души на самом деле. Не растворение. А песни и танцы. Огромная прасана-атма, радость. Радость выражается в действии, во взглядах, в форме духовной, в ее качествах, в отношениях. Это все составляет духовные миры. Это радость. Состоит из этой ананды. И это воплощение ананды, сверх олицетворение ананды. Это Шримати Радхарани. Вечная супруга Кришны. Ее внутренняя энергия. Господь Читанья – это сам Кришна, принимающий настроение Ананды Радхарани. Он приходит в этот мир, поет, танцует, пробуждает эту Ананду, распространяет эту милость духовного мира. Не думай, что я заставляю себя делать это все происходит само собой. Был у Господа Читания и такой спутник, как Джагадананда Пандит. Я кое-что о нем слышал в Навадвипе. Воплощение Сатья Бхамы из Кришна Лилы, царицы Двараки. Так любил Господа Читанию всем своим существом. Во время киртанов он безумствовал, как тут описывается. Вот эти симптомы проявлял. При этом у нее не было ни слуха, ни голоса, ни чувства ритма. Так Господь устроил. Не имел этого он. Я тоже знаю некоторых саньяси, старых преданных, учеников Прабхупады, которые тоже не имеют таких особого слуха, голоса, чувства, ритма. И они ведут киртаны иногда, экстатично. Потом перестаешь замечать на все эти вот внешние вещи и просто слышишь святое имя. Экстаз. Без ритма, там, без голоса. Мотив простой-простой такой. В тон не попадает там и тут. И надо забывает хлопнуть там или ударить куда-то. Экстаз! Киртан! Но Джагадана Пандит, он был экзальтированный, не только он не умел танцевать, он танцевал бурно очень и не умело. И пел очень громко, не в попад. Все над ним смеялись. Джагадананда, ну как ты танцуешь, ну как ты поешь, ну ты ничего не слышишь, что ли? Ну ты не слышишь, сбиваешь весь киртан. Все смеялись, когда видели, никто не жаловался, конечно, все наслаждались этим. Это лила. Чего, говорит, ну смеетесь? А что я могу поделать? Я ничего не могу поделать. Если пытаюсь контролировать, ну и что? Вы начинаете петь, и тело начинает само двигаться. Что я могу поделать? Ну я как умею, только пою. Харе Кришна, и все. Я по-другому не умею. Было большое веселье. В этом смысле киртан еще лучше получается. С юмором. Да, мальчики-пастушки когда танцуют с Кришной, они выделывают иногда такие вещи смешные. О, нам такое не снилось, что они там творят. Там такое веселье, там такой ажиотаж на пастбищах. Там телята целый день в экстазе. Человек, который не верит в слова своего гуру и действует независимо, никогда не получит права повторять святое имя Господа. В Ведах Шаташватар Упанишат сказано: «Ясья деви пара бхактир ятха деви татха гурау. Тасья те катти тахьярта пракашанте махатмана». Только тем великим душам, кто твердо верит в Господа и духовного учителя, само собой раскрывается все ведическое знание. Само собой раскрывается ведическое знание. Это утверждение вед очень важно, о чем свидетельствуют поступки, слова Шри Чайтанья Махапрабху. Веря в слова своего гуру, он положил начало движению санкиртаны. И точно так же в наше время я с верой в слова моего духовного учителя основал движение сознания Кришны. Давайте попытаемся понять, о чем Прабхупада здесь говорит. Здесь он описывает причину этого успеха движения сознания Кришны. Он хотел, чтобы я проповедовал, и я поверил в его указания. Я попытался исполнить его, и теперь это движение успешно развивается во всем мире. Вера и слова духовного учителя и верховная личность Бога являются залогом успеха, и в этом весь секрет. Шри Чайтанья Махапрабху никогда не нарушал указания своего духовного учителя и не прекращал проповедовать санкиртану. Когда Шри Бхагистанта Сарасвати Госвами покидал этот мир, он наказал своим ученикам вместе проповедовать учение Чайтанья Махапрабху по всему миру. Однако позже некоторые корыстные, недалекие ученики ослушались его. Каждый из них хотел возглавлять собственную организацию. И они стали судиться между собой, забыв об указании духовного учителя. Так вся миссия распалась. Я не горжусь своими достижениями, однако нужно раскрыть истину. Свято веря в слова нашего духовного учителя, я смиренно прилагал усилия и чувствовал себя совершенно беспомощным. Но благодаря духовной силе, заложенной в указаниях духовного наставника, это движение добилось успеха. Прабхупада первые месяцы в Америке рассказывает. Визу приходилось продлевать примерно каждый месяц. Он говорит, я думал, хорошо, я еще попробую. Еще месяц я продлю визу. А потом уеду. Тут ничего не получается. Проходил месяц, ничего не получалось. Прабхупада, ну хорошо, я попробую еще раз. Еще продлю на месяц. Ничего не получается. Это абсолютно беспомощным себя чувствовал. Он оказался вообще бродяга в Нижнем Нью-Йорке. Там, где жили только бандиты, проститутки, хиппи и все остальное. Наркоманы. Прабхупада оказался там. Допустим, если бы я там оказался, не знаю, что бы делал. Я не думаю, что я должен пойти в такие районы вообще. Это район сумасшедших, там полиция носу не показывала. Даже когда выходил гулять по утрам, сказали с вами же, лучше не гуляйте. Тут один сумасшедший снайпер есть, он стреливает людей иногда по утрам, просто с чердака из интереса. И нередко, когда Прабхупада выходил на улицу из подъезда, на воздух, перешагивал через труп какого-то человека, который получил передозировку героина или ЛСД. Это район был, нижний район Истсайда, назывался Нью-Йорк. Вот там оказался без денег Прабхупада в этом нижнем районе Нью-Йорка. Там он начал свою проповедь. Он пел Хари Кришна, говорил о Бхагавадгите, пытался раскрыть учение. Люди приходили все под дозы наркотика, чтобы углубить свой кайф через медитацию. И лекцию слушали его, сидя лицом к стене, спиной к Прабхупаде. Ну, так они понимали медитацию. Что не нужно никого слушать. Кто-то сказал им такое. Никого вообще не слушайте, медитируйте. Вот они так даже на лекции сидели. И Прабхупада давал лекцию этим спинам. Говорил о Кришне, говорит, я еще пробую. Я был абсолютно беспомощен, он говорит здесь, абсолютно беспомощен. Просто я смиренно это пытался делать снова, снова и снова. Я ничего не понимал, как это сделать. И говорит, это произошло. Каким же образом? Это странная история вообще. Эти люди были кончены с точки зрения социума. Общество перечеркнуло их, сказало, это отмирающее вот это вот новое поколение, наша трагедия, трагедия на Америке. Эти люди оставляли наркотики, принимали регулирующие принципы, воспевали святые имена, брили головы, одевали вайшнавские одежды, проповедовали по всему миру. Как они поверили Прабхупаде, который также поверил в слова своего духовного учителя, он передал им эту веру. Вот и все. Ясья деве пара бхактир, ята деве татагурау, тасья те катита хьярта пракашанте махатмаха. Только тем великим душам, кто твердо верит в Господа и духовного учителя, само собой раскрывается все ведическое знание. Так мы обрели сознание Кришны, весь мир. Вот так это произошло. Как говорит Господь Читание. Следует понимать, что Шри Читания Махапрабху пел и танцевал под влиянием духовной энергии наслаждения. Шри Читания Махапрабху не считал святое имя Господа материальным звуком. И любой чистый преданный также никогда не допустит подобной ошибки и не будет воспринимать пение мантры Хари Кришна как разновидность музицирования. Это не разновидность музицирования, так Прабхупада говорит. Господь Читания не пытался быть хозяином святого имени. Напротив, Он учил нас служить Харинами. Если человек поет святое имя на показ, не зная секрета успеха, это, возможно, благотворно повлияет на его печень, но не поможет достичь совершенства в пении святого имени. Ну, Прабхупада про печень не поминает, значит, печень получит какую-то пользу тоже. В любом случае, печень будет себя чувствовать хорошо. Поэтому все равно нужно приходить на Харинам. Хоть ради печени. Шри Чайтанья Махапрабху сказал о себе, я величайший глупец, и не знаю, что хорошо и что плохо. Стремясь постичь истинный смысл Веданта Сутры, я никогда не принимал объяснений в духе традиции Шанкары или Саньяси Майвади. Меня путают нелогичные доводы таких философов, поэтому я ничего не понимаю в их толковании Веданты. Я твердо верю в повторение святого имени Господа, который избавит меня от всех ложных представлений о жизни, бытующих в материальном мире. Я верю, что благодаря повторению святого имени Господа можно обрести прибежище у лотосных стоп Господа. В нынешний век, век ссор и разногласий, Повторение святого имени – это единственный путь к освобождению из оков майи. Век ссор и разногласий. Нужно быть очень осторожным, чтобы ссоры и разногласия не увели нас от воспевания святого имени. Это опасный момент. Ссоры и разногласия могут увести нас от процесса. Майя скажет, как ты можешь воспевать с этим человеком рядом? Ты же уже знаешь, кто он. Уходи из этого общества. И все. А где еще воспевают? Только в этом обществе. Но так активно только в этом обществе. Посмотрите внимательно, что делает ИСККОН. Фестивали сейчас не прекращаются практически круглый год уже. Радхаятры в каждом городе. Там какие-то конкурсы, там какие-то, не знаю, собрания. Преданные всегда там участвуют тоже. Там песня какая-то, бардовская или, не знаю, какие-то еще тусовки. Не все туда, мантра-йога, говорят. У нас номер мантра-йога. У нас на День города номер, индийский номер есть. Называется Харинама. Они везде проникают и проникают и проникают. Господь Чайтанья Махапрабху распространится по всем городам и деревням. И что бы ни случалось с нашим движением, с нами вернее, с движением все в порядке, с нами случаются разные вещи. Мы сталкиваемся, там то, все происходит. Святое имя все равно распространяется дальше. Все равно распространяется. Как? Потрясающим, удивительным образом. Иногда люди повторяют мантру, потому что услышали в интернете. Уже не иногда, а очень часто. Не зная преданных, повторяют 16 кругов. Таких людей все больше и больше становится. Повторяя святое имя, продолжал Господь Чайтанья, я почти лишился рассудка. Но после беседы с моим духовным учителем я пришел к выводу, что лучше пытаться любыми способами обрести трансцендентную любовь к Богу, чем стремиться к четырем целям, таким как религиозность, дхарма, богатство, артха, удовлетворение чувств, кама и освобождение мокша. Это высшее достижение человека. Тот, кто обрел любовь к Богу, сам собой поет и танцует, не заботясь о мнении окружающих. Итак, мнение окружающих может быть разное, а сознание Кришны. Нас-то заботит? Заботит, если не воспеваем. Сильно заботит. Если не воспеваем, сильно будет затрагивать. Если воспеваем, не будет заботить, если говорится. Вот это сила святого имени. На нас давно же общество поставило крест. Материально. А кого это заботит из нас? Когда мы поем и танцуем, никого не забудем. Странная вещь. Нас вычеркнули из списка уже, так сказать, социальных людей, живущих полноценно. А мы поем и танцуем. Вы знаете, что происходит с человеком, когда его вычеркивают из списка социальной жизни? Он становится бомжом. А у нас нет проблем. Вот когда мы не воспеваем, у нас есть проблемы. О, что там люди говорят, что родственники говорят, что на работе говорят, вдруг уволят. Если воспеваете, ничто не беспокоит. И люди начинают догадываться, что-то в этом есть. Прабхупада рассказывает историю об одном индийском вайшнаве, который работал на заводе, где начальник был мусульманин. И там все были индусы под его началами. Они стали тилаки, выходя на работу. Он их выстраивал перед работой. И однажды сказал, с этого момента, с завтрашнего дня, никто не должен носить тилаки на моем предприятии. Я мусульманин. Я здесь начальник. Никакого индуизма. Все. Тот, кто завтра придет с тилакой, увольняю. На следующий день все стерли тилаки, никто не принес. А один только с тилакой пришел. Зачем ты сделал тилаку? Ты же слышал. Да, я слышал, но я же преданный Господу. Я должен носить тилаку. Вся моя жизнь должна быть построена так, чтобы помнить его. Если я не буду на сиделку, я забуду. Вот этот преданный настоящий, сказал мусульманин. Вот ты на сиделку, остальные нет, вы не преданные. Шри Чайтанья Махапрабху также сказал: «Я никогда не пел и не танцевал из желания показать себя. Я танцую и пою, потому что твердо верю в слова моего духовного учителя. Хотя философам из школы Майявады не нравится мои пение и танец, я продолжаю это делать, черпая силу в слова гуру. Таким образом, ясно одно: не моя заслуга в том, что я танцую и пою. Это происходит само собой, по милости Верховного Господа». Здесь мы закончим сегодня. Какие будут вопросы, пожалуйста. Могли бы вы рассказать, какие тонкие различия в менталитете людей мы должны учитывать для так называемой косвенной проповеди в Центральной Европе по сравнению с вашей? Проповедую в русскоязычных странах. Итак, как в Центральной Европе проповедовать, учитывая менталитет людей? Я не думаю, что я еще изучил менталитет людей Европы. Но некоторые вещи, то, что мне кажется, могу сказать, что касается Европы. Просто имеет тот опыт общения с европейцами, вот в сознании Кришны и с другими людьми. Небольшой опыт есть. Эти люди очень уязвимы, очень тонко аханкара, чувствительно. С ними нужно очень осторожно. Их нужно хвалить, делать комплименты, приятные слова научиться говорить им. А они очень ценят это. Иногда они даже плачут, когда с ними так вот очень тепло общаешься. Вот они... как дети, подобные внутри. Это заметил в Германии, например, при всей их как бы такой вот строгости, культуры, сдержанности. Очень чувствительные люди. Где-то в Финляндии я увидел женщину, прохожую навстречу, и повторил мантру. Мне показалось, что это идет преданная. Я обознался, в общем. Я улыбнулся ей вот так вот. Она сделала то же самое. И потом махал мне еще долго, когда уходила. То есть они эти эмоции как-то приветствуют хорошие, добрые. В этом, может быть, их главная культура. Один преданный мне рассказал в Финляндии, русскоязычная была, на Махата. Туда ходил один финн. Уже полгода его культивировали. Полгода его культивировали, чтобы он стал преданным. И он чувствовал, что его культивируют, ухаживают за ним, кормят его, ничего не просят делать. И он приходил. А это русскоязычная Намахата, и лидер был русский. А русские не коммунисты. Подумал, что он тут ходит и ничего не делает вообще уже полгода. И сказал, ты хоть бы пачку сахара и масла принес бы на программу, вообще ничего не делаешь, только ходишь и ешь просад. Ну, по-русски. Выразился. Через неделю он пришел на Махату с пачкой масла и сахара, поставил демонстративно все это на стол и ушел, больше его не видели. На меня, говорит, потом набросили все другие преданные. Говорит, ты что сделал? Мы его пультировали полгода. И ты его выгнал с Махаты вообще. Вот этот пример я тоже помню, что в характере Европы. Другой пример, мы Сашинат же в Швеции. Люди очень добрые там, правда, отзывчивые. европейцы. Что касается помощи, любой собаке помогут. Да, благотворительность собакам развита очень. Готовы. Потерялся какой-то человек в Германии, не пришел вовремя, и полиция подняла ночью весь дом. Люди все встали, пошли прочесывать лес. Все как один. То есть они готовы помогать. И мы с ним никогда не были за границей, поэтому решили пешком пойти по тротуару. Тротуаров нет, для пешеходных нет дорожек, потому что все на машинах ездят там. То есть совсем по-другому устроена жизнь. И мы шли по дороге, очень неудобно было. Думали, может быть, там троллейбус какой-то или что-то. Ничего, это частные машины только. И, в общем, мы попали в такую переделку, и мы тогда голосовали просто. И такая богатейшая машина останавливается вообще. С нас ни денег взял, ни копейки. Куда? Ну, по дороге. Поехали. Такой довольно молодой человек, красивый, на красивой машине. Кто что из России, там мы как-то наломано на пальцах, стали с ним общаться. Мы Хари Кришна. А, говорит, я слышал. У меня даже есть какие-то книги, говорит, я читал. Ну, и мы с Ашинаджи сказали, а ты принципы соблюдаешь, нет? И человека сразу замкнуло. Все, сразу замкнуло. Невозможно. Все, вы задели его за живое. Как вы можете так, бестактно вообще? Они настолько чувствительны. Мы летели из Стокгольма в Петербург как-то. Через проход одна женщина из Швеции летели. Пожилые. Такие уже пожилые. И они нас все рассматривали, что все было необычно, что мы делаем какие-то мешочки в руках. Они все смотрели, перешептывались, переглядывались. Потом стали все есть. Мы достали виноград и так забрасывали в рот. Они вообще были очень удивлены. Опять перешептывались, смеялись, там на нас показывали, как там было все любопытно, как мы едим. Вот. И там каталоги смотрели всю дорогу. В этом ресторане была, вот такое блюдо ела, вот там целый каталог ресторанов, блюд, они сюда просматривали, показывали, что ели, что не ели, вот это можно еще попробовать. В общем, они были заняты. А я Бхагавад-гиту читаю, значит. Они все смотрят. Виноград уже так странно ели. И вообще люди странные, какие-то книги у них странные. А я ей картинки показываю. Говорю, видишь, вот здесь человек спит, становится медведем. Понимаешь? Она, погоди, реинкарнация, понимаешь? Она, так. Говорю, а вот смотри, тут ест все подряд. Смотри, кем. Она говорит, так это же я. Говорю, ну. Все, уснула, отвернулась, обиделась, все. Это наша русская проповедь, она такая была всегда. Финляндия рассказывает, там Сенни Кришна, несколько финнов пришло тоже на лекцию в храме. И тогда, в то время, у нас какой-то закон вышел против. Ну, как бы, всегда была какая-то угроза сознанию Кришны. И они слышали об этом. И первый вопрос мне задали финны. А что в России, как вы там, сознание Кришны, вы тут проповедуете, но у вас там законы против вас? Это группа молодых людей, финнов. Я говорю, а в России законы не имеют... Они так удивились, потом так смеялись долго, так долго смеялись. Законов нет в России до сих пор. Они дают законы, которым никто не следует. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Я пошел на красный свет, потому что, ну нет машин. Ну что, дурак что ли стоять? Я русский человек нормальный. Чего я буду стоять на красный свет, если никого нет вообще? Два человека стоим, мы два человека. Никого нет, и красный свет. Ну что я буду стоять? Я пошел. Куда ты? Меня закричали. Стой, тут кругом сейчас позвонят. Из окон увидят. Нельзя. То есть я знакомился с той культурой, вообще вот все, как с людьми, с их, они законопослушные, там есть свои правила какие-то жизни, это нужно все понять, как они живут. Франция более приближена к русскому менталитету французы. Они склонны пошутить так, открытые. Как пройти Монмартр? Монмартр. Мы еще выговаривать не могли это слово. Мы говорим Монмарт, но это по-русски, но он неправильно. Кто-то умеет по-французски? А? Вот что-то в этом духе вообще. А, какой-то француз там что-то жует. Так, сейчас покажу. Вот так вот. Вот так. Ну, так с шуткой всегда легко, так показывают все, общаются. На лекциях тоже слушают, радуются, смеются, открытые. Последняя была лекция в Париже. Центр открывался. Приезжали из Лондона какие-то, даже не, еще друзья Кришны, может быть, люди, только знакомящиеся. Также из французов кто-то был. Была хорошая атмосфера, были хорошие вопросы. Очень философию понимают люди хорошо. Германия в прошлом была один из лидеров Санкиртаны. Там чудеса Санкиртаны творились в Германии. Сейчас ситуация изменилась в Германии. И в то время еще не было однополых браков нигде узаконено. За это время многое что изменилось, конечно. Но люди стали становиться чувствительными, слишком чувствительными к таким, эмоционально чувствительными. Я думаю, если эту сторону, вот как бы их понять, мы можем найти общий язык. Но все же у меня небольшой опыт проповеди в Европе. Скорее всего, они склонны больше к философии майявады, европейцы. Не очень понятный вопрос. Предположим ситуацию, я с преданным заключили мотивирующий договор. Например, что я буду бриться по вторникам, а он будет читать Прабхупаду Лиламриту. Каждый вторник я прилежно брился и думал о нашей дружбе с благодарностью. Через полгода я узнала, что этот преданный уже несколько месяцев не соблюдает договоренность. Как мне следует к этому относиться и как поступить, если этот преданный Прабу или Матаджи? Если вы для этого человека это делаете, то, конечно же, будьте расстроены. Если для Кришны делаете, не будьте расстроены. Беритесь для Кришны. С ним договор заключайте, все будет хорошо. Он не нарушает договора. А тут что Прабу, что Матаджи, все нарушают. Вчера на гуру Катхе разбиралась тема разных настроений у разных гуру, и что ученик слушает шикшу, другие гуру в контексте и сквозь призму настроения своего гуру. Скажите, как правильно практиковать это, если в семье у мужа и жены разные гуру с разными оттенками настроений, как избежать внутреннего конфликта, но и оставаться решительным и верным миссии своего гуру? Махараджи, не слишком заботьтесь об этом. Уважайте всех духовных учителей, все будет хорошо. Не будьте слишком фанатичны в этом плане. Настроение мы же и так имеем от своего духовного учителя. Не нужно его еще специально как-то защищать, там, культивировать или придумывать какие-то ограды, преграды. Нет, нужно доверять духовным учителям всем. Возможно, настроения отличаются, конечно же, но цель одна. Никаких проблем. Серьезных проблем в этом нет. Но для неофита может быть так, что он может думать, что тот гуру говорит неправильно, а мой правильно. Он может сделать такой вывод глупый. Как вести себя при сепаратизме учеников определенного гуру? Явно чувствуем его как бы исключительность, отделенность и эксклюзивность, как выстраивать сотрудничество, если хотите озвучить имя гуру, это такой-то, такой-то, такой-то. Нужно строить такие отношения. На это уйдет время. Как мы говорим, у гуру есть свои настроения. И своя миссия даже есть какая-то. Иногда она противоречит чему-то настроению. Но цель одна и та же. В этом случае бывает, что такие гуру могут даже близко не контактировать, сохранять нейтралитет добро на расстоянии. Но лучше выстраивать все равно отношения. Как-то я рассказал эту историю, эпизод из истории Парашурамы, Господа Парашурамы. Ну, знаете, он явился в браманской семье, но принял роль убийцы кшатриев. Это противопоказано браманам. Они не должны применять насилие. Но он стал уничтожать кшатриев. Как был убит его отец, Парашурама взял этот топор и стал уничтожать самых могущественных кшатриев. Те бросали вызов, он их уничтожал еще больше их и так далее. И тогда его мать Парашурамы сказала: «Дорогой мой сын, я обязан тебе сказать. Материнский долг оградит тебя от адхармы. Ты сын брамана. Ты браман. Ты не должен браться за оружие вообще. Должен развивать качество брамана». Но Парашурама сказал: «Мама, это моя миссия. Я должен это сделать. Я осознаю, что это моя миссия». Мать посмотрела ему в глаза и поняла, что он прав, что это его миссия. И она сказала: «Ну тогда позволь мне уйти из этого мира, чтобы не мешать твоей миссии». Итак, Махараджа Париши тоже должен был уйти, чтобы не мешать развитию века Кали. Так, если мы должны понять волю Бога. То есть разные настроения гуру, да, они тоже для чего-то нужны. Должны быть очень чуткими к этим вещам. Исключать кого-то не наше право. Это выбор свыше должен быть. Но пока что выбор свыше другой – сотрудничать все вместе, дополнять друг друга. Никто из нас, из духовных учителей современных, не может заменить целиком Прабхупаду. Ни у кого нет такого влияния. А вместе мы можем это делать. Вместе мы очень сильны. Об этом думайте. Если еще кто-то имеет такой дух сепаратизма, эксклюзивности, терпите это и продолжайте сотрудничать, строить отношения. Все будут нуждаться в этом. Вы увидите, все. Нет сейчас такого могущественного гуру, который бы был бы независим от общества. Нет. Все больше и больше понимают, и духовные учителя, и мы с вами. Когда-то были зональные ачарьи в Исконе, где каждый гуру был абсолютным хозяином. И царь, и Бог. Там никто не получал посвящения других духовных учителей в той зоне, где он находился. Такие законы были в начале. Но потом все увидели преданные. Нехорошо. Нет, мы же разъединяемся. Это не то, что хотел Прабхупада. И в любой Прабхупаде она всегда возвращала их к реальности. Поэтому мы идем за духовными учителями, которые идут за Прабхупадой. И пока все вот ныне здравствующие, инициирующие гуру, все идут за Прабхупадой. Мы не имеем сейчас проблем больше. Терпите, если есть какие-то недостатки в последователях. Любой ученик будет думать, что гуру его особый какой-то. Какие качества вы бы хотели, чтобы развивали ваши все духовные качества? Какие? Все. Все. По списку. Можете составить такой список, он очень большой. Как раз вам хватит на эту жизнь развивать качества. Шикшаштаки описывается вот ключ. Все это можно свести к такой формуле. И есть такая как бы цикличность. Такая как бы спиралевидная цикличность. Начинаем со смирения, тем дальше, 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 и снова смирение. И дальше глубже, и снова смирение, и дальше, дальше. Вот. Можно так? Ключ применять этот. Шаг смирения, а затем учимся терпеть, учимся прощать, выражать почтение, кому раньше не хотели выражать почтение. Учимся не ожидать к себе какого-то внимания, особого почтения. А потом снова новый цикл смирения. И так, пока мы не вернемся на духовный уровень. Все качества понадобятся, Прабхупада говорит, абсолютно все. Нужно развить качества. На чем мы делаем акцент на проповеди? Прабхупада сказал об этом, если вы хотите быстро продвигаться, то проповедуйте. Если вы хотите быстро прогрессировать, проповедуйте. Проповедь вас быстро очистит. Это самая трудная задача. От преданных не раз слышали о том, что никогда нельзя оправдываться. Скажите, пожалуйста, почему? Женщины могут оправдываться. Это женский почерк. Женщинам немножко позволяется оправдываться. Не такой же грех для женщины. Вот для мужчин оправдываться некрасиво. Почему оправдание не очень хорошо? Ну, аргументативность, такой термин слышал у психологов. Называется аргументативность. Я сделал что-то не очень правильное. И мне говорят об этом. А вы знаете, почему я это сделал? А я сейчас объясню. Это все можно объяснить, безусловно. Но странный результат. Вы не изменяетесь. Когда оправдываете свои поступки, вы не меняете себя. Вот в чем проблема. Вы находите аргумент, ссылаетесь на него и остаетесь прежним. Ну, каково. Прабхупада не позволял, особенно саньяси, оправдываться. Очень сильно гневался. Как только они рот открывали оправдание, он просто в ярость приходил, набрасывался на них. Иначе не изменитесь. Пока вы себя оправдываете, невозможно измениться. Вы должны признать несовершенство. Хорошо, если даже гуру не прав в данном моменте, что вот все равно же я полон недостатков. В любом случае я несовершенен. Все равно должен принять настроение гуру. В любом случае. Гуру все равно чувствует мое несовершенство. Возможно, он не в этой ситуации, в данной ситуации не к месту что-то сказал. Но в целом он абсолютно прав. Обусловлен ученик. Это Сагара Махарадж мне рассказывал, когда он еще был брамачарием. Он служил Индрадюма с вами. Это был один из первых его учеников, который хоть немножко знал английский язык. Индрадюма с вами сказал, ты должен выучить английский язык. Он говорит, я не хочу. Он был таким простым. Еще не понимал тогда в то время. Мы его даже не рекомендовали к инициации тогда. Мы все были против старше. Он нам не нравился. Его сильно изменил Индрадюна Махарадж именно. Он буквально стал садху. Но Индрадюна Махарадж, что с ним творил, вы только видели. Он говорит, ты мой ученик, ничего не знаю, учи английский язык. Все. Но тот так к этому отнесся, это как-то просто. И он ему словарик еще подарил. Что, если что, не знаешь слова, смотри в словаре и переводи лекции. Вот он так приехал на лекцию переводить. В Екатеринбурге огромный зал собрался. Народу там, съехался весь регион. А словарик он забыл дома. Индрадюна с вами дает лекцию. И слово незнакомое. У тебя есть словарь. Я его забыл дома. Лекция останавливается. Посылающий прохлада на квартиру за словариком. Где-то минут 40 молчания в зале. Просто пауза такая. Ничего не происходит в зале. Ни киртана, ничего. Просто все молчат и смотрят на Утамашлоку. И готовы все его стереть в порошок. И вот он это все выдержал 40 минут, говорит. 40 минут, говорит, горел ярким огнем. Ложное эго полыхало просто. Испепелялось. Я проваливался во все адские миры, говорит, 40 минут. Или полчаса, ну, в общем, это была пытка страшная. Я, говорит, быстро выучил английский язык после этого. И потом стал уже жить на квартире, где гуру Махарадж, там путешествовать с ним. И он там с Сашей Прохладом лежат, в обнимку о чем-то говорят, шутят вообще. А меня вообще не замечает. Вообще не смотрит на меня. Если, говорит, иногда проходит, чуть меня заденет, говорит, ой, извини, пожалуйста, и проходит дальше. И мне так плохо стало. Я пошел к Шипрохладу и говорю: Шипрохлад, у меня проблемы с гуру вообще. Мне не смотрит, не замечает, извиняется, если касается вообще. Тут непонятно кто, что. Гораздо было бы легче, если бы отругал бы как-то, ну, сказал бы, что делать, что не делать. Я вообще не понимаю, что делать, что не делать. А Прохлад ему говорит: так ты иди к нему и поговори об этом. Скажи. Прям к нему, что ли? Ну да. Ты и пошел туда. Гуру Махарадж говорит: знаете, мне так трудно, вы на меня не смотрите, не замечаете, извиняетесь. Не могли бы меня ругать, как-то наставлять, ну, учить. Я не понимаю, что делать, что не делать. Он мне говорит: внимательно посмотрел, говорит, первый раз. Сказал: я подумаю. Я вышел, думаю, пока он будет думать. Он говорит: думал не больше полминуты. И тут же начал меня ругать. И тут началось, говорит, лучше бы я этого не говорил вообще. И то не так, оказывается, это не так, и там не стою, и там не то смотрю, и не то думаю, и так далее. Но я, говорит, быстро научился. Я изучил все эти вещи уже быто и уже предупреждал заранее там то-то. Все, все идеально делаю. Тогда он стал меня ругать за то, что я мог бы сделать неправильно. Да, ты сделал правильно, но вот если бы так, было бы неправильно. Я думаю, надо уже чересчур. Он уже придирается ко мне. Не любит меня. Но раз он говорил: будь смиренный, гуру тебя учит. Хорошо, хорошо, гуру Махарадж, хорошо, я понял. Я уже стал предусматривать все заранее. Все шаги просчитывал. Не только делать правильно, но и чтобы вообще даже повода не было сказать ничего. Это он стал мне ругать за то, что вообще не было. И так сильно, что я возмущался всем своим существом. За что? Такая несправедливость. Я, говорит, стоял весь, говорит, мрачный, перед ним и думал: он же знает, что этого не было. И все знают, что этого не было. Он меня позорит. Зачем? А сам говорю: гуру Махарадж, вы правы, я негодяй. И с тех пор, говорит, обнимает, шутит. Я стал жить с ним в семье. Он рассказал свой опыт. После этого он долго проповедовал, что нужно общаться с чистым преданным. Это единственный путь к совершенству. Но это он выдержал. А не для всех это. Не для всех это хорошо будет. Такого типа общения. Что время? Я ничего поделать не могу. У вас свое время, у меня свое время. Еще вопрос есть у меня. Да, тут надо еще разобраться. Но там много времени, правда, нужно, чтобы прочитаться. С каждым проектом растет ложное эго. Больше не хочу. Что я могу сделать для вас, как вас порадовать? Бесполезно, ничего не получится. Меня очень трудно обрадовать. С каждым проектом растет ложное эго. Ну, тогда нужно делать большие дела. Если большое ложное эго, нужно большие дела какие-то делать. И воспевать, внимательно джапу, читать книги, то исследовать. И это ложное эго, оно должно тоже занято быть в служении. Не подавлять его искусственно. Сама ситуация как бы начистит. Придет это понимание в процессе, потому что большие проекты, большое ложное эго, но в духовной практике мы обретаем вкус бхакти. Это нам становится дороже любых наших проектов. Поэтому, когда мы что преданные начинают чувствовать наше ложное эго, возникают плохие отношения, мы ради этого идем на жертву. Ради общения с преданными мы смиряемся. Поэтому занимайтесь проектами, но не забывайте внимательно джапу, читать книги, следовать процессу. Не так, что у меня большое ложное эго, ничего делать не хочу. Это тоже ложное эго. И еще какое? А точнее сказать, малодушие, слабость. Не отказывайтесь от служения. Скорее, в служении развивайте бхакти, в этом выход. Бхакти укажет дорогу. Да, большие проекты, и нам будет понятно, что большое смирение тоже нужно.
больших проектов.
Но это добровольный выбор должен быть. Отказ от деятельности Бхагавад-гите не поощряется. Это как раз было ложное эго Арджуны, когда он сказал, не буду сражаться, уйду в лес. Нужно следовать наставлениям гуру, занимайтесь преданным служением в соответствии со своей природой и воспевайте святые имена, культивируйте бхакти. Вот он, вот оно направление. И мы с вами выберем смирение сами. Откуда он еще возьмется, если мы не выберем его сами? Когда мы его сами выбираем, мы можем стать смиренными. У нас есть это смирение, покрытое ложным эго. У нас есть любовь даже к Богу, покрытая ложным эго. И нам нужно научиться выбирать это смирение, эту любовь к Богу. Как научиться? Следуйте своей природе, занимайтесь преданным служением, делайте большие проекты, если умеете, пожалуйста. Но не забывайте служить вайшнавам, воспевать святое имя, принимать прасадам, участвовать на фестивалях, на харинамах, читать книги вместе, обсуждать Писание. Не забывайте о процессе. Вот и все. И в какой момент вы сами скажете, я выбрасываю это ложное эго. Сам. Никто больше не нужен, чтобы бить меня. Это я был маленьким, отец меня бил. Сейчас я сам могу понять. Могу уже отбросить это ложное эго сам и выбрать смирение. Это самопознание. Хорошо, наше время истекло. Шрила Прабхупада ки джай.
Умилочитание Чана Чаран Прабху ки джай.